Глава 13. Пощады нет. Испустит гав войны. Смерть Мэдилин Олби потрясла Чарли. Вернее, не столько сама ее кончина, сколько жизнь, которую он видел в старухе всего за несколько минут до смерти. Он думал, если для того, чтобы из последних своих мгновений извлечь жизнь, нужно глядеть смерти в глаза, то кому это делать, как не Бродобрею жнеца? «Сыра в книге не было», — сказал он Софи, выкатывая ее из лавки в новой гоночной коляске. Агрегат походил на помесь люльки и велосипеда из углеродного волокна. В результате на нем можно было ездить на экскурсии в купол грома, но он был крепок, легкотолкаем, а малышку надежно обволакивала алюминиевая рама. Надевать шлем на дочь он не стал. Из-за сыра. Он хотел, чтобы малютка озиралась, видела мир вокруг, была в нем. Когда Мэдилин Олби всем своим телом впитывала сыр, словно то был первый и лучший кусок в жизни, Чарли осознал. Сам он никогда не пробовал ни сыра, ни крекеров, ни жизни. И ему не хотелось, чтобы дочь выросла такой же. Накануне вечером он переселил Софи в отдельную комнату, в ту свободную спальню, которую Рэйчел украсила, нарисовав на потолке облака. По этому небу летел счастливый воздушный шар со счастливыми друзьями-зверюшками в корзине. Спал Чарли не очень хорошо. 5 раз за ночь вставал проверить, как малютка, и всякий раз видел, что спит она безмятежно. А сам он вполне готов был не сомкнуть глаз, только бы дочь шла по жизни без его страхов и запретов. Лучше, если Софи в полной мере распробует весь сыр жизни. Они гуляли по северному пляжу. Чарли остановился купить себе кофе, а ей яблочный сок. Они съели громадную печенюху с арахисовым маслом, одну на двоих, и за ними по тротуару увязалась толпа голубей, устроивших целое пиршество на реке крошек, что лилась из коляски. В барах и кафе телевизоры показывали чемпионат мира по футболу. Люди вываливали на улицы, смотрели матч, радовались, кричали, обнимались, ругались и вообще всячески излучали волны ликования и уныния в компании новых компаньонов, что со всего мира съехались в этот квартал к американским итальянцам. Софи улюлюкала вместе с болельщиками и визжала от счастья, потому что счастливы были они. Когда же толпа сникала, если не проходил пас или назначался штрафной, Софи огорчалась и смотрела на папу, чтобы тот все исправил, и все снова стали счастливы. И папа исправлял, поскольку через несколько секунд все опять орали от восторга. Какой-то высокий немец научил Софи петь «Гол!» совсем как спортивный комментатор и репетировал с ней, пока не добился полного 5-секундного сустейна. 3 квартала спустя Софи все еще закрепляла навык, и Чарли приходилось пожимать плечами перед сметенными зеваками, словно бы говоря, «Ну что тут сделаешь, если ребенок у меня футбольный фанат?» Приблизилось время сна, и Чарли развернул коляску и направился через скверик на площади Вашингтона. Люди там читали и нежились в тенечке. Парень играл на гитаре и за мелочь пел песни Дилана. 2 белых растамана пинали друг другу хэки-сэк. В общем, народ славно проводил безветренный летний день. Чарли заметил, как из застриженных кустов, отгородивших забитую авеню Колумба, украдкой вылез черный котенок. Кажется, шел по следу дикой обертки от МакМаффина. Чарли показал котенка Софи. «Смотри, Софи, киска!» Чарли еще не отошел после кончины таракана-медведя. Может, сегодня съездит в зоомагазин и купит Софи нового друга. Софи завопила от восторга и показала на котенка. «Можешь сказать «киска»?» — спросил Чарли. Софи ткнула ручкой в ту сторону и слюняво ухмыльнулась. «Хочешь себе киску?» «Софи, скажи, киска!» Софи показала на котенка. «Киска!» — послушно сказала она. Котенок рухнул наземь. Замертво.
«Свежая музыка!» — ответил мятник свеж.
Голос его походил на переливы бас-саксофона в кул-джазе. «Что это за хуйня? Вы про это ничего не говорили, а? В книге про это ничего не было, а? Что за хуйня творится?»
«Вам нужна библиотека или церковь», — ответил Мятник. «А здесь музыкальный магазин. Мы не отвечаем на общие вопросы».
«Это Чарли Ашер! Что за хуйню вы натворили? Что вы сделали с моей дочкой?» Мятник нахмурился и провел по черепу ладонью. Утром он забыл побриться. Так и знал, что все пойдет наперекос.
«Чарли, нельзя мне звонить. Я же говорил, мне жаль, если что-то случилось с вашей дочкой. Но клянусь вам, я не...»
«Она показала на котенка! Сказала киска, и он рухнул! Дохлый!»
«Что ж, это неудачное совпадение, Чарли. Но у котят всегда высокая смертность».
«Ага. Ну а потом она показала на какого-то старого дядьку, что кормил голубей. Сказала киска, и дядька тоже рухнул замертво».
Мятник свеж порадовался, что в лавке сейчас никого нет, и никто, стало быть, не видит его лица.
Жутики, затанцевавшие взад-вперед по позвоночнику, необратимо подорвали его обычно неколебимую незапаренность.
«Чарли, у этого ребенка нарушение речи. Надо сводить ее к доктору».
«Нарушение речи? Нарушение речи? Нарушение речи — это когда мило шепелявят, а моя дочь убивает людей словом «киска». Всю дорогу домой мне пришлось зажимать ей рот. Наверняка чья-нибудь камера безопасности это засняла. Люди наверняка подумали, что я из тех родителей, которые мутузят своих детей в универмагах.
«Не смешите меня, Чарли. Люди обожают родителей, которые мутузят своих детей в универмагах. И ненавидят тех, от чьих избалованных деток пощады не жди».
«Мы можем не отвлекаться, Свеж? Прошу вас! Что вам об этом известно? Что вы узнали, пока торгуете смертью?» Мятник Свеж сел на табурет за стойкой и пристально посмотрел в глаза картонный шер, надеясь найти в них ответ. Но сука упорствовала. Держалась ради любви.
«Чарли, ничего я не знаю. Девочка была в палате, когда вы меня увидели. А вы помните, как это подействовало на вас? Кто ж знает, как это подействовало на нее? Я вам уже говорил. Мне кажется, вы играете в другой лиге. Вы не такой, как мы все. Может, и дочка ваша тоже нечто иное. Я никогда не слыхал про торговца смертью, который умеет закискать человека до смерти или же вызвать смерть нормальным смертным способом. Вы пытались научить ее другим словам. Например, песик».
«Ну да, как раз собирался. Только, боюсь, цены на недвижимость упадут, если у меня тут вдруг вымрет весь район. Нет, другие слова мы не пробовали. Мне даже не хочется пичкать ее фасолью, а то еще назовет киской меня».
«Я уверен, у вас иммунитет».
«В большущей-пребольшущей книге говорится, что мы сами смертны. Я бы решил, что когда в следующий раз канал «Открытие» будет показывать котят, моей сестре придется закупать гробы».
«Простите, Чарли, я не знаю, что вам сказать. Дома я пороюсь в библиотеке, но ваша детка, судя по всему, намного точнее нас соответствует тому, как смерть изображается в легендах. Однако все рано или поздно уравновешивается, а значит, у этого ее расстройства есть и свои плюсы. Между тем, вам имеет смысл заглянуть в Беркли. Может, там в библиотеке что-нибудь отыщется. Это библиотечный коллектор. Туда поступает вообще все, что печатается.
— А вы сами что, не пробовали?
— Пробовал, но я не искал ничего настолько специального. — Слушайте, и вы уж там осторожнее, а? Тоннелем не ездите.
— Думаете, сточные гарпии живут в метро? — спросил Чарли.
— Гарпии? Это еще что?
— Это я их так назвал, — ответил Чарли.
— А, не знаю. Метро под землей. А я бывал в поездах, когда они застревают без света. По-моему, вам не стоит рисковать. Это вроде как их территория. Кстати, у меня все подозрительно тихо. Вот уже полгода. Никто не вякает.
Ну да, у меня тоже. Только, наверное, с этим звонком все кончится.
Наверное. Но раз у вашей дочки такое состояние, может, игра у нас пойдет уже совсем другая. Давайте поаккуратней, Чарли Ашер.
Вы тоже мятник?
Мистер Свеж.
В смысле, да, мистер Свеж.
До свидания, Чарли.
В своей каюте на борту огромного корабля Оркус ковырялся в зубах щепкой от младенческой бедренной кости. Бадб приглаживала когтями черную гриву, а быкоглавый Танат размышлял о том, что видели Морриган из стока на авеню Колумба, Чарли и Софи в парке. «Пора», — сказала Немойн, — «мы уже долго ждем, нет?» Она прищелкнула кастаньетами когтей, разбрызгивая капли яда по переборкам и палубе.
— Ты бы потише, а? — промолвила Маха. — От этой срани пятна. Я только новый ковер постелила.
Немойн показала ей черный язык.
— Портомойка, — сказала она. — Прошмандовка, — ответила Маха. — Мне это не нравится, — сказал Оркус. «Дитя меня беспокоит».
«Немойн права. Смотри, какие мы уже сильные», — произнесла Бабд, поглаживая перепонки, отросшие между шипами на плечах Оркуса. У него туда будто воткнули по вееру. Инсталляция походила на какие-то причудливые самурайские латы. «Выпусти нас. От детской жертвы у тебя могут снова отрасти крылья».
— А справитесь?
— Справимся, если по темноте, — ответила Маха. — Мы тысячу лет не были такими сильными.
— Но кто-нибудь одна. — И скрытно, — распорядился Оркус. — Это очень древний талант, хоть и в новом теле. Если его разовьют, другого раза у нас не будет еще тысячу лет. «Дитя убейте, и труп принесите мне, и не попадайтесь на глаза, пока не нанесете удар.
А отца тоже убить?»
«У вас на него сил не хватит. Но если проснется и обнаружит, что ребенка нет, возможно, горе его прикончит».
«Ты же сам не соображаешь, что делаешь, да?» — поинтересовалась Немойн.
«Ты сегодня остаешься тут», — сказал Оркус.
«Черт!» — произнесла Немойн и брызнула курящимся ядом по переборке. «Ой, прошу прощения, что усомнилась в высочайшем тебе. Эй, голова-то бычья, а что с другого конца выходит?» «Ха!» — сказала Бабд. «Ха! Это смешно!»
«А какие мозги отыщутся под перышками?» — ответил Оркус.
«О, ты подставилась, Немойн! Подумай, как сильно ты подставилась, пока я буду ночью убивать ребенка!»
«Я с тобой разговаривал», — сказал Оркус. «На задание пойдет Маха».
Она проникла через крышу, сорвав округлый световой люк над четвертым этажом, и оказалась в коридоре. По нему тенью неслышно скользнула к лестнице, затем, вроде как снизошла, ее ноги едва касались ступенек. На втором этаже помедлила у двери и осмотрела замки. Помимо врезного главного, дверь запиралась на два засова. Она подняла голову, оглядела фрамугу с витражом, закрытую на крохотную латунную задвижку. В щель споро скользнул коготь, и с одним поворотом запястья фиговина отскочила и звякнула на деревянных половицах. Маха втянулась наверх через фрамугу, а затем распласталась по полу, выжидая лужей тени. Дитя она чуяла, слышала нежное посапывание малютки через всю квартиру. Маха переместилась на середину большой комнаты, замерла. Новое мясо тоже здесь. Она его ощущала. Спит в комнате напротив той, где ребенок. Если полезет, она оторвет ему башку и заберет с собой на корабль. Доказать орку, что не стоит ее, Маху, недооценивать. Ее все равно подмывало забрать и мужчину, но только после ребенка. Ночник в детской комнате отбрасывал тусклую розовую полоску в гостиную. Маха взмахнула когтистой лапой. Свет погас, и тварь самодовольно мурлыкнула. Бывали времена, когда она могла вот так погасить жизнь человеческую. Быть может, времена эти вскоре вернутся. Она скользнула в детскую, остановилась. Лунный свет сочился в окно, и Маха видела ребенка. Девочка лежала в кроватке, свернувшись на боку и обнимая плюшевого зайку. Однако в углы заглянуть не удавалось, тени слишком темные и текучие, их не пронзить даже взору ночной твари. Маха подступила к кроватке и нагнулась. Малютка спала, широко раскрыв рот. Маха решила одним ударом вогнать коготь через небо ей в мозг. Получится тихо. Папа найдет потом море крови, а Маха так и понесет детский трупик, подцепив когтем точно рыбу на рынок. Она медленно потянулась к девочке, для надежности оперлась о бортик. Лунный свет блеснул на трехдюймовом когте, и Маха отпрянула. Ее на миг отвлекла такая красивая искорка, и тут на ее руке сомкнулись челюсти.
«Ёпанама!» —
завизжала она, когда ее развернули и со всего маху влепили в стену. Еще одна пара челюстей схватила ее за лодыжку. Маха изворачивалась полудюжинной поз, но ни одна ее не освободила. Как тряпичную куклу ее швырнула о комод, о кроватку, снова о стену. Маха пыталась цапнуть нападавшего когтями. Вроде бы нашла, во что вцепиться, но почувствовала, что когти прямо с корнями выдирают у нее из пальцев. Пришлось разжать хватку. Она ничего не видела, только чуяла сначала дикую, дезориентирующую суету, затем хрясь! Маха изо всех сил пнула то, что держало ее за лодыжку, и оно ее отпустило. Однако державшая за руку размахнулась Махой и запулила ее прямо в окно, спиной вогнав в решетки за стеклом. Маха услышала звон осколков о мостовую внизу, поднатужилась и с неистовой скоростью метаморфировала, пока не поняла, что просочилась сквозь решетку и падает на улицу.
«Ай, блядь!»
— крик донесся с улицы. «Женский!»
«Ай!»
Чарли щелкнул выключателем. Софи сидела в кроватке, держась за своего зайку, и смеялась. Окно у нее за спиной выбили, повсюду валялись осколки. В комнате опрокинули всю мебель, кроме детской кроватки, а в штукатурке на двух стенах зияли дыры с баскетбольный мяч размером. Дранка под штукатуркой тоже обратилась в щепки. Весь пол усыпали черные перья, повсюду виднелись пятна, похожие на кровь. Но прямо на глазах у Чарли они испарялись.
«Папа,
«Гава», — сказала Софи. «Гава!» И захихикала. Остаток ночи Софи проспала в папиной постели. А сам папа сидел рядом на стуле, не сводя глаз с запертой двери и не выпуская из рук трости со шпагой. У Чарли в комнате не было окна, поэтому единственным входом, как и выходом, оставалась дверь. Когда Софи на рассвете проснулась, Чарли поменял ее, помыл и переодел в дневное. Затем позвонил Джейн, чтобы она готовила завтрак, пока он уберет стекло и штукатурку в детской и сходит вниз за какой-нибудь фанерой. Нехорошо только, что нельзя вызвать полицию. Вообще никого нельзя вызвать. Но если от единственного звонка одного торговца смертью другому наступает вот такое, рисковать не стоит. Да и что скажет ему полиция про черные перья и пятна крови, которые на глазах превращаются в дым? «Ночью кто-то кинул кирпич в окно Софи», — объяснил он Джейн. «Ух ты! И до второго этажа докинули. Когда ты ставил по всему дому решетки, я думала, ты рехнулся. А теперь думаю, что нет. Туда надо заправить такое стекло с проволокой, на всякий случай». «Заправлю», — сказал Чарли. «На какой еще случай?» Он понятия не имел, что произошло в комнате дочери, но посреди всего этого разгрома она осталась целехонька. И это пугало его до полусмерти. Окно-то он заменит. Но отныне ребенок спит у него в комнате. До 30 лет, пока не выйдет замуж за бычару с навыками ниндзя. Вернувшись из подвала с листом фанеры, молотком и гвоздями, Чарли увидел Джейн на кухне. Она сидела у стойки, затягиваясь сигаретой. «Джейн, я думал, ты бросила». «Я бросила. Месяц назад. А эту случайно в сумочке нашла». «Почему ты куришь у меня в доме?» «Я зашла в комнату Софи. Хотела принести ей зайку». «Ну и где Софи? Там на полу еще, наверное, стекло. Ты же не...» «Ага, она там». «И это не смешно, Ашер. Твоя одержимость домашними зверюшками перешла все границы. Чтобы сбросить адреналин, мне теперь надо будет пережить тройной урок йоги, сделать массаж и выкурить косяк толщиной с термос. Они меня так напугали, что я немножко обсикалась». «Джейн, что ты такое мелешь? Смешно, да?» Джейн криво усмехнулась. «Очень смешно! Я про гав, папа!» Чарли пожал плечами, словно желая осведомиться, нельзя ли излагать еще невнятнее или невразумительнее. Этот жест он освоил в совершенстве за 32 года жизни. Затем подскочил к комнате Софи и распахнул дверь. Внутри по обе стороны от его драгоценной дочурки сидели два громаднейших, чернейших пса, каких он только видел в жизни. Софи разлеглась на полу, опираясь на одного, а другого лупила плюшевым зайкой по морде. Чарли не успел сделать и шага к спасению дочери, как один пес перемахнул комнату прыжком, сшиб Чарли на пол и пригвоздил к месту. Второй немедленно разместился между отцом и ребенком. «Софи?» «Папа уже идет за тобой». «Ничего не бойся». Чарли попытался выкрутиться из-под пса, но тот нагнул голову и зарычал. С места же не сдвинулся. Чарли прикинул, что одним цапом зверь может отхватить почти всю его ногу и талику тулова в придачу. Башка у него больше, чем у бенгальского тигра в зоопарке Сан-Франциско. «Джейн, помоги мне! Сними с меня эту тварь!» Пес поднял голову, не снявши лап с плеч Чарли. Джейн развернулась на кухонном табурете и поглубже затянулась. «Это вряд ли, братец. Ты на меня их спустил. Вот сам теперь и выпутывайся». «Я не спускал. Я вообще такого не видел ни разу в жизни. Такого никто вообще на свете не видел. Знаешь, у нас, у кобел, очень высокая толерантность к кобелям. Но все равно это не дает тебе права». «Ладно, разбирайся», — сказала Джейн, сгребая ключи со стойки в сумочку. «Приятных песиков! А я позвоню на работу и скажу, что у меня обострение глюков».
«Джейн, погоди!»
Но она ушла. Чарли услышал, как хлопнула входная дверь. Видимо, псу было неинтересно есть Чарли. Интереснее просто держать его на полу. Едва Чарли шевелился, чтобы как-то выползти из-под твари, тварь рычала и наваливалась сильнее.
«Лежать! К ноге! Фу!»
Чарли перебрал все команды, которые слышал от дрессировщиков по телевизору.
«Апорт! От винта!
Слазь с меня нахуй, зверина!» Последнюю он симпровизировал. Зверь гавкнул ему в левое ухо так громко, что Чарли оглох, и теперь с той стороны только звенело. Другим ухом он услышал детское хихиканье из дальнего угла.
«Софи, солнышко, все хорошо?»
«Папа, Гава», —
сказала его дочь.
«Гава!»
Она подковыляла к Чарли и заглянула ему в лицо. Огромный пес облизал ей мордашку, чуть не свалив ребенка на пол. В полтора года Софи по большей части передвигалась, как очень маленький пьянчуга.
«Гава!»
— повторила она. Затем схватила гигантского пса за ухо и стащила его с Чарли. Сказать точнее, зверина позволила ей отвести себя от Чарли. Тот вскочил и потянулся было к Софи, но второй пес прыгнул между ними и зарычал. Головой своей он доставал Чарли до груди, даже когда прочно стоял на полу всеми четырьмя лапами. Чарли прикинул, что весу в каждой фунтов 400-500. Как минимум вдвое больше самой большой собаки, что ему попадалось, Ньюфаундленда, который купался в акватик-парке рядом с морским музеем. У этой парочки шерсть была гладкая, как у доберманов, широкие плечи и грудь, как у ротвейлеров, но квадратная башка и уши торчком, как у догов. И они были такими черными, что будто бы всасывали свет, а Чарли видел только одно существо, которое так умело — ворону из преисподней. Ясно, что церберы эти, откуда бы ни взялись, явились отнюдь не с этого света. Но ясно было и другое. Здесь они не для того, чтобы навредить Софи. Животному таких размеров ее не хватит даже заморить червячка, да и, желая они ей зла, уже давно бы перекусили пополам. Комнату Софи разгромить ночью могли и собаки. Но нападали явно не они. Сюда явилось нечто злонамеренное, а собаки защитили его дочь. Так же, как охраняли ее сейчас. Чарли плевать хотел чего ради, он просто был благодарен, что они на его стороне. Прятались они где-то в комнате или нет, когда он только сюда ворвался, услышав звон стекла, он не знал, но казалось, что теперь они уходить не собираются.
«Ладно, ладно, я не хочу ей ничего плохого», — сказал Чарли.
Пес расслабился и отступил на пару шагов.
«Ей надо на горшок!»
Чарли чувствовал себя приглупо. К тому же он только сейчас заметил, что на псах широкие серебряные ошейники, и это от чего-то встревожило его сильнее, чем собачьи габариты. После полуторагодовой разминки в его воображении бета-самца легко вмещались два гигантских пса, которые ни с того ни с сего объявились в спальне его дочери, но вот мысль о том, что кто-то надел на них ошейники, вырубало напрочь. В квартиру постучали, и Чарли попятился к выходу.
«Солнышко, папа сейчас вернется».